Но социальная повестка не выдержана.
Но ее не было в ОЦ, правильно?
Нет. Наградной сезон закончился, оскаровские номинации розданы, глобус роздан, бафта тоже. В принципе, все основные премии закончились, и сейчас уже как бы все в ожидании только новых Канн 2021 года. Но мы сейчас поговорим про одного из главных триумфаторов, про отца Флориана Зеллера. Это французский драматург и писатель, который... В принципе, отцом дебютировал в кино. Это фильм, на который я лично вообще не ставил. Буквально я про него слышал, читал, знал новости со съемок, но трудно было представить, что он возьмет Оскар в нескольких довольно серьезных номинациях, как лучшая мужская роль, как адаптированный сценарий. И, если не ошибаюсь, еще Оливия Колман забрала за женскую роль.
Не ставил ты, наверное, и потому еще, что Оскар недавно ввел новую политику, по которой, если ты не поднимаешь в фильме определенную социальную повестку, то «Оскар» тебе попросту не выдается. И в «Отце» не было такой повестки, за которую можно было дать «Оскар».
Но социальная повестка не выдержана. Да, я, кстати, звезданул. Он получил «Оскар» только за лучшую мужскую роль и за лучший адаптированный сценарий. Как раз-таки тут невероятный перформанс Энтони Хопкинса, который сломал эту политику, но об этом мы говорим чуть позже. И адаптированный сценарий — это как раз-таки по пьесе Зеллера вместе с еще одним сценаристом Кристофером Хэмптоном. Они адаптировали одну из его пьес, которая входит в трилогию «Мать, отец и сын». О ней мы тоже чуть позже, я думаю, поговорим. Очень странно в целом было видеть такой каст, такой сеттинг и заявленный среди основных номинантов на «Оскар», потому что ни для кого не секрет, что премия стала в край политизировано, да и не только «Оскар», еще и «Золотой глобус», и, в принципе, все самые такие основные, если не брать во внимание всякие трайбеки, санденсы, которые просто считаются артхаусными, и туда попадают менее масштабные работы, то есть там это больше фестивали именно инди-кино, то большинство из таких крупных кинофестивалей, они уже давным-давно, ну и кинопремии, они остались уже в поле зрения современной общественности прогрессивной, и для этого необходимо в целом соответствовать их требованиям. И вот когда ты, в принципе, ничего не ожидаешь от фильма, потому что среди его конкурентов были такие, как «Манк» Финчера, над которым он трудился без малого почти три десятка, когда есть фильмы в духе... Кто у нас еще был из таких самых основных...
Вот. «Душа, мультипликация».
«Душа, мультипликация» — это одно, когда есть «Земля кочевников», которая полностью соответствует современной как раз прогрессивной повестке, потому что поднимает вопрос в виде людей, у которых нет места в Америке, они ездят по стране в трейлерах. Еще была «Ма Рейни», с которой случился в последующем скандал, потому что там сыграл Чедвик Боузман, недавно вот покинувший мир, сыгравший действительно круто. Но он был одним из главных фаворитов на получение «Оскара» за лучшую мужскую роль. Ему, по-моему, отдали как раз-таки «Золотого глобуса» и «Бафту». И вот для всех было шоком, потому что в случае с Хопкинсом никто на это даже банально не ставил. Но тяжело представить, чтобы в 21 веке отдали главный «Оскар» мужской не темнокожему актеру. Ну, представить как бы белокожего британца, которому еще и 80 плюс лет в качестве победителя, сейчас практически невозможно, когда есть вот конкурент настолько сильно соответствующей повестке. И вот мы подходим к первой и очень интересной проблеме того, что европейский драматург, создавая фильм, абсолютно не ориентируется на современную повестку. И очень интересно, как эта парадигма будет развиваться дальше, потому что в чем сама суть? В том, что оплотом кино все еще остается Голливуд, большие студии и инди-фильмы из Америки. Но все больше внимания начинает снова приковываться к фольклору и стилистике Европы. То есть тот же «Маяк» — это все-таки обращение к тому же мифу про Зевса и... Как того звали, который огонь людям принес на землю?
Прометей.
Прометей, вот. И его в итоге, ну, в конце ж птицы заклевали Паттинсона, а потом тот же «Зелёный рыцарь», в принципе, путешествие по всей английской мифологии. Там довольно круто реализована легенда про рыцаря круглого стола и вот этого «Зелёного рыцаря». Про то, как «Зелёный рыцарь» хочет, знаешь, выкрыты похоть и развращенность высшего общества. И вот постепенно становится понятно, что, мне кажется, единственная надежда у кино, она остается снова за культурным оплотом Европы. Как бы там ни было, это не значит, что все фильмы должны переехать и делаться на студиях в Европе, но, скорее всего, это будет экспансия, новая экспансия европейских авторов в Голливуде. Потому что все больше картин становится политизированными, и с такими требованиями, как у «Оскара», все меньше режиссеров, мне кажется, будут заинтересованы в получении каких-то престижных кинопремий, и на них будет все меньше внимания. Зато все больше внимания начинает уходить к народным режиссерам, к таким, как Гай Ричи, либо к Тарантино, либо, я не знаю, тот же Скорсезе. То есть вот эта парадигма, которую сейчас заявил Зеллер, он, ну, ему 41, он уже не молодой, и он не дебютант, ну, он дебютант в кино, но он драматург и писатель, у которого есть уже репутация, есть бэкграунд и есть определенное влияние. Но рисковать, допустим, вот сейчас, навряд ли бы себе позволил с такой репутацией, с таким уже опытом работы, и американский драматург, скорее всего, бы этого себе не позволил.
Возможно, но смотри, мы уже замахиваемся на более глобальную тему. И это, во-первых. Во-вторых, мне кажется, то, что произошло на «Оскаре» с отцом, это, скажем так, одноразовая акция. Потому что если мы представим, что собой представляет Энтони Хопкинс как актер,
да, это,
если
это
мы вспомним махина. Всю его фильмографию, мы поймем, что на данный час времени и с каждым последующим годом это усиливается, Хопкинс стал не просто фигурой актера, а фигурой некого эталона. И правильнее даже выразиться, маркой актера, который, ну, скажем так, человек, попросту скажем, человек, и который, ну, скажем так, в возрасте, и этот возраст довольно преклонный. И суть состоит в том, что если мы говорим непосредственно о фильме, то в фильме «Отец» эта марка, этот эталон, скажем так, частично играет самого себя, потому что даже Хопкинс, который узнал на следующее утро, что он выиграл «Оскар», и когда он об этом узнал, он сказал: «А что вы от меня хотели? Я ничего особого не играл, потому что я играл 85-летнего старика, который все забывает».
Которым я и являюсь.
И он как бы это говорит к тому, что которым я почти что и являюсь. И это говорит, во-первых, человек, а мы видим и частично чувствуем человека-актера, актера мирового масштаба, который, в принципе, играет то, что ему, ну, скажем так, близко. Может быть близко или, возможно, случится с ним частично. И когда мы смотрим на отца, когда мы, более того, смотрим на Энтони Хопкинса, который играет роль человека по имени Энтони, ну, это во-первых.
Кстати, по этому поводу. Этот сценарий писался под него. Зеллер писал его только под Энтони Хопкинса, и если бы он отказался, фильма не было бы. Вот, то есть он его полностью написал и отправил Хопкинсу изначально еще, по-моему, полтора года назад. Или он в одном из интервью говорил, что это было буквально сделано только для Хопкинса. Его была мечта поработать с ним. И если бы он не согласился, он не видел никого другого в этой роли. То есть фильма вообще бы не было.
И когда мы смотрим фильм, про который говорит о кончине человека, не физической, но как минимум ментальной.
И моральном, да, таком.
Мы говорим и смотрим фильм о кончине или, возможно, и кончине самого Энтони Хопкинса. И в этом плане это часто подается завуалированно, хотя я как бы не пытался искать информацию про фильм, ее довольно мало или попросту немного, но вот все те, кто дают некие рецензии, подают некую информацию, завуалированно об этом говорят, что это лучшее или одна из лучших, это один из лучших или вообще самый лучший фильм с участием Энтони Хопкинса, потому что что? Он попросту может завершить его фильмографию, и Энтони Хопкинс сам показывает свой конец и конец себя как марки актера. И потому Человек, который смотрит этот фильм и который, скорее всего, является критиком, поймет это и, безусловно, отдаст Оскар именно за эту роль, именно Энтони Хопкинсу.
Это действительно интересная позиция, и с ней тяжело не согласиться, поскольку, в принципе, у Хопкинса фильмография практически, это вот одна из, ну, как бы лучших фильмографий, которую можно себе представить, она практически не проседает. Если у того же Де Ниро, который сделал себе имя на шедеврах, в шедеврах авторства Скорсезе, в которых он играл главные роли, сейчас все чаще появляется в очень посредственных американских студийных комедиях, то Хопкинс практически не проседает в этом плане. И что самое интересное, он получил оба свои Оскара за две диаметрально противоположные роли и диаметрально противоположное количество хронометража со своим участием, потому что за «Молчание ягнят» он получает Оскар за буквально 15 минут, и почти половину времени из этих 15 минут он находился в маске, то есть единственное, что у него было, это глаза и верхняя часть лица, чтобы передать свои эмоции. А второй Оскар, и он сейчас является самым возрастным актером, который когда-либо получал Оскар, то второй Оскар он получает за фильм, который практически полностью состоит из его перформанса. То есть если мы посмотрим на общий хронометраж, наверное, процентов 70 из него будет посвящены именно эмоциям, переживаниям и в целом существованию Хопкинса в кадре. То есть Хопкинс — Энтони человека. И вот ты круто заметил, что, наверное, кончина именно бренда, кончина актерского переход Хопкинса больше уже к актерскому наследию, чем к актеру на данный момент функционирующему, наверное, это становится определяющим фактором. Но с другой стороны, на самом деле это может быть только частично оправдано, потому что глобальность и поляризированность общества сейчас крайне пугающая, потому что после того, как Хопкинс получил эту награду, на «Оскар» полилось такое количество дерьма. Кроме того, что это была одна из наименее просматриваемых церемоний вообще в истории, как и с «Золотым глобусом», но все больше людей начали высказываться по поводу того, что как они так могли поступить. И объективно, я не могу с ними точно согласиться, это я только рад за то, что Хопкинс получил награду, но мне просто скорее интересен этот феномен того, что люди, полностью зависящие от мнения общественности, наконец-то частично проявили хоть какие-то яйца. Это самое удивительное, потому что этой повестке легко соответствовать. У нее есть четкие критерии, выраженные в цвете, выраженные во взглядах, выраженные в всем остальном, то есть в том, что несет этот вот социальный отпечаток. И самое удивительное, что значительно сложнее ей не соответствовать и проявлять какую-то творческое вот
творческую начало. Позицию.
Да, творческую позицию. И вот
когда это проявляется, когда эта позиция проявляется, и более того, она выигрывает, вот это фурор.
Да, и вот это, наверное, самое главное для меня, что получилось с этой церемонии, с этой номинацией, с этой победы Хопкинса и победы как таковой Зеллера, потому что дебютант-драматург получает Оскар за сценарий по своей же пьесе в довольно конкурентной политизированной среде, в которой победить очень мало шансов в нынешних раскладах. И, наверное, вот это творческое начало, оно и пробивает практически все. То есть практически все предубеждения, какое-либо переживание от того, что ты можешь получить от этого просмотра, разве что гнетущее ощущение жалости и вот, знаешь, скорби, оно заменяется каким-то, во-первых, восхищением игрой Хопкинса, а во-вторых, каким-то сочувствием и пониманием именно тянущегося, но все же неумолимо движущегося времени. То есть вот мне кажется, что это тот случай, когда артхаус, который смог. Как бы это похабно не звучало про артхаус, но все же...
Артхаус — это в том плане, что фильм-то является, опять-таки, в первую очередь драматургией, которая... была адаптирована под фильм. Если мы посмотрим фильм, то увидим, что он выполнен как раз-таки в той манере, которая похожа на театральную постановку. И буквально несколько деталей убрать, и этот фильм попросту из фильма превратится в театральную постановку. И только из-за того, что ощущение этой театральной постановки все-таки остается, это делает его артхаусом. Ну, не более того.
Угу. С этой точки зрения... Да, но все равно ты не забывай, что, во-первых, у отца довольно, довольно нестандартный сеттинг. То есть сейчас все сложнее авторам, ну и любому произведению, в целом удерживать внимание аудитории. Почему? Потому что все меньше заинтересованности вызывает просто движущаяся картинка где-то. То есть фактически все больше хочется отвлечься на уведомления либо на что-то еще. И держать в напряжении так, как это, допустим, было у того же «Окна во двор» Хичкока, когда это был действительно уникальный сеттинг, что все происходит в одном помещении. В принципе, много шедевров сделано по такому принципу, но это надо действительно уметь работать с подобным. Так вот, не стоит забывать, что именно вовлечь и заставить неотрывно сидеть и смотреть в экран надо сейчас уметь очень сильно. Даже больше. С каждым годом нарастает количество вот этих блокбастеров, попкорнового кино одноразового и комедий, в которых, в принципе, бессмысленно даже слушать диалоги, самое основное — смотреть на картинку и движущиеся CGI-объекты. Тем самым, вот такая вот актерская игра, и, как ты правильно заметил, аспект вот фокуса на личностях и на эмоциях на актерской игре, как из театра перенесенный Зеллером на экраны, вот это не только, мне кажется, ограничивает автора и связывает его по рукам и ногам в нынешних условиях, но это еще и добавляет определенный фактор отталкивания. То есть, знаешь, делает картину более отталкивающей, потому что сразу же переводит ее в ранг более интеллектуального и сложного кино, которое надо уметь понять. Потому что когда ты ничего не ожидаешь от просмотра, буквально, но тебя приходят, ты приходишь и тебя грузят, вот это может вызвать больше негатива, чем когда у тебя просто не соответствует ожидания действительности. И в этом плане, конечно, то, что картина собрала по миру около 13 миллионов долларов, это прям охеренно. То есть буквально мы находимся сейчас, вот, рассматривая этот фильм, в условиях, когда это творческая жилка, которая, в принципе, неважно в какой форме будет подана, но она работает, она приводит к тому, что людям это нравится, они готовы за это идти и платить в кино, даже пускай и после почти уже там полутора лет довольно проблемных для кино, для походов в кино, для, в принципе, человеческой, скажем так, психики. Потому что, ну, если совсем быть неподготовленным, то может вызвать множество раздражителей, может появиться просто вот в зале, если человек как бы, ну, отвык от этого буквально. Этот весь, мне кажется, набор, эти все события, они накладываются на одну важную мысль, что это вот как этот Макдона, который снял «Три билборда» и «Заречное дно в Брюгге». Он тоже драматург в бывшем, но он британский, и британская драматургическая школа — это вообще шедевр. Но у Зеллера примерно так же это работает. Он не работает в первую очередь с изображением, он в первую очередь работает с людьми, мимикой, текстом и драмой, которая нагоняется, воссоздается посредством вовлечения человека в происходящее на экране на более каком-то глубоком уровне.
Вспоминая тему одной локации и опять-таки тему того, что это перенесённый фильм «Драматургия», не было ощущения, что ты сам запутываешься и не понимаешь, на какую локацию ты смотришь, потому что первые 15 минут кажется, что это одна и та же квартира, но потом оказывается, что это уже две разные квартиры. И если пересмотреть фильм и перемотать его назад, и посмотреть на некоторые детали, которые ты только потом начинаешь замечать, как, например, сначала он пил из чашки, потом из бокала, пол потом, был одного, да, картина потом была, картина не было, нет, да, коридор один, коридор второй, кухня одна, кухня вторая.
Цвета другие, состояние кухни совсем другое, блюда другие, курицу он ест, но потом возвращается, и ему приносит эту курицу, которую надо будет Оливии, персонажу Оливии Колман приготовить, но она все еще ее не купила, а теперь оказывается, что она купила, и он просто сам запутывается вместе с нами.
И нет ощущения, что ты сам начинаешь быть больным стариком, который все забывает и который все путает. Потому что тебе кидают только вот эти вот косточки в виде ее мужа, Джеймса Пола, и косточки в виде часов, которые он постоянно забывает. Хотя на самом деле все меняется в картине, и вот эта вот техническая сторона, где все действие происходит якобы в одной квартире, но на самом деле нет, оно завораживает, потому что это, с одной стороны, простота снять в одной локации.
Ну, по деньгам это точно менее затратно, да, и да, по работе команды, да.
Снять все действие в одной локации, но при этом все поменять так, что ты сам этого, по крайней мере, с первого просмотра не заметишь, это тоже чего стоит.
Мне кажется, вот это даже не одна локация в виде квартиры, это скорее воплощение, и, ну, локация вот эта вот, которая формируется и которую нам предлагают, это, мне кажется, воплощение того, как он теряется в своем мозгу, как он теряется в своих мыслях, то есть...
Конечно, потому что он перепутал мужа своей дочери с работником пансионата, в котором вот, в конце оказывается.
Вот,
Хотя мы сами это только в конце понимаем.
Да.
Как и любые другие детали, которые срабатывают только в конце. Когда ты уже в конце понимаешь, какое действие относительно теперешнего времени происходит. Потому что как бы ты ни пытался понять, в каком времени сейчас находится Хопкинс, который все забывает, ты не поймешь. Ты пытаешься ориентироваться то ли на дочь, то ли на Хопкинса, то ли на мужа, который то один, то другой появляется в кадре, но ты не можешь ответить себе на вопрос, в каком времени ты существуешь и проживаешь, точно так же, как и главный герой.
Это очень странно, потому что мы уже это проговаривали, в частности ты, мы сами начинаем себя чувствовать во время просмотра старыми немощными стариками. Это вот как раз... Наверное, более серьезный уровень погружения в материал именно нас, как зрителей, потому что это не просто сочувствие и сострадание. Ты на основе того, что не понимаешь, что происходит, путаешься в этом и чувствуешь себя бессильным в попытках понять то, что в принципе смог создать человек другой и написать на бумаге и кому-то рассказать, чтобы это сыграли, начинаешь себя чувствовать, кроме того, что немощным, еще и подавленным, поскольку ты осознаешь, что любого это ждет. В теории развитие таких вот заболеваний, как деменция, либо еще связанных с качеством нейронных связей и, в принципе, работы типа коры головного мозга, оно может быть у любого. Ну, в разной степени, с разной как бы вероятностью, мы сейчас не про комбинаторику говорим, но в целом само вот это вот угнетающее чувство неотвратимости, оно в природной степени не просто даже давит, оно скорее заставляет сфокусироваться только на Хопкинсе. И вот в этом очень серьезная метафора, мне кажется, что он, теряя постоянно часы и теряясь в своих мыслях, заставляет нас смотреть все время на него. То есть это, знаешь, напоминает модель, как видится в первых частях, вот в первых отрывках Гамлет у Шекспира, когда он кажется всем сошедшим с ума, но таковым не являясь. И вот вопрос, является ли Хопкинс уже лишившимся ума, либо наоборот, настолько текучее и на самом деле нецелостное течение времени и вот обстоятельств, которые он видит себе в голове, что мы можем это видеть полноценно, вот как сейчас мы сидим с тобой в этой комнате, она там типа оббита чем-то, я не знаю, что это, но вот мы себя с тобой видим, и благодаря тому, что у нас еще мозг функционирует достаточно хорошо, мы можем собрать это течение времени и... вот эту вот нецелостность происходящего вокруг в какую-то более-менее статичную картинку, которая для нас понятна. Возможно, как раз-таки вот эта метафора потери себя, она ведет более к глубокому смыслу, но не заложенному Зеллером, а просто к тому пониманию, что фактически самое страшное это не в том, чтобы перестать себя, ну, понимать, а самое страшное в том, что уже нет возможности зафиксировать пространство вокруг себя в мысленном вот эквиваленте. То есть, возможно, это вот одна локация, она нас наталкивает именно на это, что неважно, насколько будет объемным, потому что он в какой-то момент выезжал к клинике, то есть, скорее всего, нам показывают все-таки промежуток до того, как он попал в клинику, и уже после. То есть, большая часть, скорее всего, происходит уже, когда он в клинике, но какая-то часть происходит еще за пару дней, либо недель до. И получается, что человек может уже быть не в состоянии собрать по крупицам даже вот это все вместе. И, возможно, для него часы — это как раз единственное связующее с потоком времени в, ну, в нашем мире, в нашем, как бы, даже не в нашем мире, а скорее в той реальности, которую может человек зафиксировать. Возможно, для него это, знаешь, как условно, если, ну, если проводить эксперимент и не дать человеку смотреть, как бы точно фиксировать время и количество дней, и он будет просто там, типа, спать, есть и все, то через какое-то время он начинает терять понимание, сколько дней прошло. Ему кажется, что прошло либо меньше, либо больше, но он не может сказать тебе, сколько точно. И вот, возможно, как раз-таки в этом и является весь фокус, вся суть технического этого решения снимать в одной локации, именно попытками автора перейти на другой уровень, как раз-таки для того, чтобы человек даже не смог понять, а скорее просто проникся.
Мне кажется, что... Да, продолжая твою тему, мне кажется, что реальность, единственная сцена реальности, которая была показана в фильме, и реальности теперешней, я имею в виду, это последняя сцена, когда он уже находится в пансионате, потому что, если вспомнить примерно 10-15 минуту фильма, когда он видит героя Марка Геттиси, ну, это человек, который играл Майнкрафта, мне так проще было, я думаю, слушателю тоже запомнить, его... Зовут Билл, и он работает в этой больнице, в пансионате, в котором оказывается Хопкинс.
Медбратом вроде бы, или сиделкой, что-то такое.
Если вспомнить, что он появляется на 15-й минуте, если вспомнить то, что этот человек может появиться в его жизни только в том пансионате, ну, -больнице, в которой проживает Хопкинс, то где еще, помимо этого места, он может его увидеть? Разве он увидит его в своей квартире? Нет. Но почему-то он видит его в своей квартире, и он путает его лицо с лицом мужа своей жены.
Ну, да, там даже не муж, а он уже на тот момент ее ухажер, парень и жених. Ну, по совместительству.
Да, и как такое может случиться? Только по той причине, что он где-то его уже видел.
Скорее всего, это все уже происходит после того, как они тогда поехали на машине проконсультироваться с врачом, и после этого его уже поставили на учет. Но по ходу... Продолжай,
более,
потому что я тебя перебил.
Более того, когда он спрашивает у медсестры, кто это такой, она отвечает: «Билл, вы видите его уже каждый день». Ну, вы можете увидеть его здесь каждый день. То есть, скорее всего,
знакомы, да.
Это лицо уже просто видоизменилось его, в его памяти, в его мыслях. Оно заняло позицию мужа жены. И все то, что происходило до этой сцены, финальной сцены, на самом деле просто урывки прошлого. И ничего, какой-то, нету момента теперешнего времени, за которое можно уцепиться, потому что теперешнее время — это всего лишь последняя сцена. Все то, что мы наблюдали в течение всего фильма, это лишь кусочки жизни Хопкинса.
И воспоминания, да.
И воспоминания, которые есть вокруг Хопкинса, вокруг героя Энтони. И попытаться связать это, да, где-то получится, но в целом это урывчатые воспоминания, которые мелькают перед его глазами, которые мы тоже видим, как мелькают перед нашими глазами. Мы не можем связать его жизнь. Единственное, что с нами остается, это последняя сцена, где он сам разрыдается, сам ревет и просит вернуться к маме. Он хочет к маме.
Он хочет вернуться как раз-таки к тому моменту, когда он еще, ну вот, был в состоянии понимать все, что происходит вокруг него. Потому что он же говорит, я не знаю, что... Типа, я хочу к маме, но до этого он, по-моему, говорил, что он не знает, что происходит. То есть и он ничего не понимает.
И мы, на самом деле, ничего не понимаем, потому что вот я сейчас только понял это через сутки после того, как я посмотрел фильм. И когда ты смотришь на героя Хопкинса, который в одной сцене пляшет и говорит, что он чечёточник, а в следующей, ну не в следующей, но через несколько он рыдает, хотя бы это уже может являться причиной, чтобы дать этому фильму Оскар.
Да, а еще тем более точно посмотреть. Но то, что это обязательная рекомендация, мы даже говорить об этом не будем, это и так понятно. С точки зрения технической стороны еще важно заметить, что сейчас, мне кажется, все больше режиссеров будут обращаться к этой теме, потому что события последних полутора лет на это наталкивают сами по себе. То есть какая-то заключенность в пространстве этих четырех стен, какое-то отсутствие дома, либо его наличие, которое уже начинает полностью захватывать личность человека, его стремление к свободе. Но в целом вот это все, оно Даже, скорее всего, оно оставит серьезный отпечаток на именно массовой культуре. А сейчас это самое популярное как бы, проявление массовой культуры — это, в первую очередь, кино. Но интересно другое, что, во-первых, надо уметь с этим работать, действительно уметь, потому что для этого необходимо ну, очень-очень серьезное знание материала и готовность создать мир по крупицам и по деталям, чтобы он работал сам на себя, а учитывая, что он настолько маленький, детализированность должна быть в разы выше, потому что, когда мы, допустим, слышим про мир Аватара Кэмерона, для меня вообще непонятно, почему настолько сильно был фанатский восторг от него тогда еще в 2009-2010 году, потому что фактически этот мир не остается в памяти от слова совсем. Ну, у меня лично. Да, он был красив, это я помню точно, но он настолько было много простора для этого и настолько отсутствовала какая-либо детализированность, что вероятность не завлечь человека была практически нулевая. Зато вот остаться в памяти после просмотра нет. И противоположно. Я практически, ну, спустя там несколько недель после просмотра «Отца», я практически досконально помню, как выглядит, по крайней мере, как вспоминал сам Энтони, как мы не знаем, как оно выглядело в реальности, но все же, как выглядит его коридор, его кухня, его зал и та комнатка, где он прослушивал музыку в этих наушниках. Потому что именно вот этот перенос масштабного мира, к которому может зацепиться как к реальности Энтони, это для него квартира. И вот перенос вот этого масштабного мира, за который он еще цепляется в надежде вспомнить и поймать время, которое от него уже неумолимо убегает и оставляет его. Вот это не только, наверное, единственное верное решение для сеттинга фильма, но еще и очень серьезный вызов для режиссера-дебютанта, потому что одно дело погрузить человека на уровне книги и драматургии, которую ты все-таки, но создаешь даже в сценарии в первую очередь, потому что там воображение человека — это уже его как бы либо помощник в этой ситуации, либо, наоборот, вредитель. Потому что если у человека не хватает воображения, то и Толкин для него будет, ну, как бы, безвкусицей, но не огромным миром «Властелина колец», у которого есть тысячи фанатов или даже, наверное, миллионы. А вот именно фильм — это уже история, когда чьи-то ожидания могут не оправдаться. И вот тут техническое решение — это, наверное, одно из немногих, которое не только обусловлено самой природой фильма, но еще и обусловлено тем, как человеку донести лучше связь с реальностью у более ну, так, возрастного как бы, поколения, у людей, которые, в принципе, до конца не понимают, как это работает, но все же у людей, у которых связь с этим миром и реальностью начинает постепенно угасать и теряться, просто потому что она уже для них не настолько ярко выражена. И вот там, если как бы пронаблюдать, то все, что происходит, оно так или иначе, и меняется в квартире, оно так или иначе отображает не только воспоминания Энтони, но и что будет дальше происходить. Потому что, начиная от освещенности и наличия предметов, и заканчивая тем, что вот эта вот девушка-сиделка, в моменте, когда на него поднимает руку муж, точнее, жених вот, Оливии Колман, его дочери, то я помню вот очень такой яркий был момент, когда он просил эту сиделку, которую изначально прогонял, и говорил, что она похожа на его умершую дочь.
Лора, да?
Да, или Лолу, или Лора, Лору. Лора. Да. Вот он потом плачет и просит ее не уходить. И, скорее всего, учитывая, что он тогда в той сцене уже не понимал, почему он все еще в пижаме, хотя на дворе вечер, он, по идее, уже был в самой по себе лечебнице, вот в этом пансионате. Просто это все еще для него было единственным связующим с реальностью, даже тогда, когда ему было больно и его это задевало, но он пытался мысленно вернуться в эту одну локацию. И оставаясь с ним наедине в рамках нее, мы практически полностью оторваны от внешнего мира. Мы не знаем, как выглядит город, в котором это все происходит, что происходит на улице, ну, кроме мальчика, который играет на перекрестке напротив магазина в мяч. Именно, наверное, вот это нам может натолкнуть просто на мысль, что он пытается как-то ассоциировать себя с маленьким ребенком, который может открыть еще для себя этот мир, а не уже его закрывает.
Либо он просто ориентируется на того, кого он видит каждый день из окон своей квартиры, и если он его перестанет видеть, возможно, это как-то маркирует его нахождение в пространстве и во времени.
Возможно.
А тогда он сможет понять, где он находится и когда он находится.
Да, и если не ошибаюсь, то в конце, когда он уже в этой лечебнице нам это показывают, то у него за окном видно только крону деревьев. Уже не видно ничего вокруг, что напоминало бы улицу оживленную и, ну, вот этот вот угол, на котором находится магазин. То есть буквально уже даже за окном то, что он мог бы себе представить, даже так не сработает. Это все равно как бы картина, которая завершает вот даже таким акцентом то, что происходит. Потому что он тогда ложится спать и уже просыпается в условиях лечебницы. Ну, как мы это видим покадрово, если я не ошибаюсь.
Возвращаясь к тому, что ты сказал о постановочном процессе, который раскрывает нам не просто локацию, а внутреннюю, скажем так, локацию главного героя, которая сама по себе довольно минималистическая и так или иначе дешевая, можно упомянуть о том, что в фильме на самом-то деле присутствует всего 8 актеров, 2 из которых появляются на пару секунд, и, в принципе, мы наблюдаем за 6 личностями, которые попросту вытягивают фильм. И сама мысль о том, что 6 актеров вытягивают фильм на 1.5 часа и делают это таким образом, что даже этих 6 человек мы не видим буквально каждого по 20-30 минут, каждый играет свою роль. Мы видим, по большей мере, опять-таки, Хопкинса. 70% хронометража мы смотрим за отцом. И даже те второстепенные роли медсестры, бывшего мужа и Лоры, даже они берут свое. И сама мысль о том, что 6 человек могут вытянуть кино...
Подводя какой-никакой итог, если это можно так назвать, фильм на самом деле рассчитан скорее не на какой-то вдумчивый просмотр с записочком и попытками понять, когда же именно повернет вспять время снова режиссер, когда он снова нас отправит в прошлые воспоминания Энтони, а когда это будет уже что-то напоминающее его пробивающуюся реальность сквозь воспоминания. Но это фильм, который точно стоит посмотреть не в пятницу вечером, не какой-то вечер, когда хочется расслабиться и не напрягаться, а все-таки к нему надо подготовиться и четко понимать, что здесь не будет просто попытки выдавить из вас слезу или какое-то сострадание. Здесь будет попытка поговорить по поводу... поговорить на тему отсутствия целостности во времени, поговорить о том, что каждого человека ждет момент, когда реальность перестанет быть уже такой, какой она видится. И когда кажется, что с каждым моментом все меньше понятно и все больше хочется быть готовым открывать мир снова, а не уже его закрывать. Вот. В этом плане, конечно, Хопкинс был гениальным выбором и действительно единственно верным, который мог для себя представить Зеллер. Ну а будем надеяться, что последующий фильм, который будет выходить, уже называется он «Сын», и в нем сыграет Лора Дерн, которая воплотила Дайен в «Твин Пикс», ну и во множестве картин Линча, и Хью Джекман, мы увидим уже историю именно про ребенка, который открыт миру. И пускай там будет сеттинг, посвященный родителям, которые находятся в разводе, но все же это будет история именно о том, как для кого-то реальность только начинает формироваться, а не заканчиваться, как для персонажа Хопкинса. Thank you.